События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Продюсер программы Сандра Лепиня. Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня обсуждаем. Конечно же, говорим о беспорядках в центре Риги, которые накануне вечером устроили болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс». Сегодня в связи с произошедшим утром премьер-министр Вика Силаня вызвала ответственных лиц для объяснений. И, собственно, эту тему мы обсуждаем в самом начале.
Далее будем говорить о том, что суд продолжает рассматривать дело противостояния канала «Дождь» и Национального совета по электронным СМИ. И вот телеканал «Дождь» оспаривает аннулирование разрешения на вещание. О том, как проходил суд, расскажем вам сегодня.
Женщины шли к неврологу, но вместо консультации переживали попытки гипноза сексуального характера. Соответствующее расследование вышло в центре журналистских расследований «Рыбалтика». Наша коллега Ольга Драгилева проводила это расследование, и сегодня о его результатах говорили в том числе в программе «Открытый разговор». Расскажем подробнее, собственно, о том, в чем там суть дела.
Вызывает беспокойство у центра доноров крови, не только у него, но и у больниц и пациентов, то, что из-за нехватки запасов крови ограничено проведение плановых операций. Как быть с этой ситуацией, как ее можно изменить, расскажем в нашей программе.
Ну а затем переместимся в Латгалу. Дело в том, что Резекненский край лидирует по числу нападений волков. Это информация государственной службы леса. Подробнее об этом нам расскажет наш коллега Сергей Кузнецов.
И в завершении программы будем говорить о премьере латвийской комедии «Родительское собрание». В Риге состоялась премьера этой киноленты. Чем она примечательна, расскажет актриса, которая снялась в главной роли. Так что дождитесь конца программы, будет интересно.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Не часто так бывает, что мы вторую программу подряд говорим о футболе, но да. Здесь уже даже не совсем о футболе, такие околофутбольные беспорядки, которые мы все наблюдали вчера вечером после матча клуба...
Перед матчем
клуба РФС и нидерландского Аякса. Ну, было очень много...
Да, в общем, что, собственно, произошло? Болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» вышли с шествием на улице Старого Города. Они шли, собственно, к стадиону Даугава. И вот в районе Старого Города и возле памятника Свободы они, значит, ну, вели себя достаточно шумно. Это понятно для фанатов, но ажиотаж вызвало скорее поведение болельщиков у памятника Свободы, где они в толпе, находясь, стреляли петардами. Сначала даже была информация, что эти петарды попали в памятник Свободы, и он пострадал. Но сегодня выяснилось, что памятник цел, с ним все в порядке. Но пострадал журналист латвийского телевидения, наш коллега, который находился как раз в центре города. Он получил несерьезные травмы, но тем не менее его...
Он сказал, пинал ногами, как он
отпинали это... Отпинали ногами.
Забрали телефон.
Забрали телефон,
это хулиганство.
Да. Сейчас уже полиция задержала гражданина Нидерландов за это нападение. Но, собственно, сегодня все обсуждают то, насколько были эффективными или, наоборот, скажем, неэффективными. Это то, сейчас на чем акцентируется внимание, действия государственной и муниципальной полиции, потому что на тех кадрах, которые вчера, многочисленных кадрах, которые вчера приходили по каналам из соцсетей, полиции как будто бы не было видно, то есть она была, но ничего не делала, и как будто бы не было никакой реакции. И, собственно, вот сегодня весь ажиотаж связан именно с этим.
И
вот...
премьер-министр сегодня, Вика Силаня, она собрала такую, ну, встречу, да, встретилась с министром внутренних дел Рихардом Козловским, начальником государственной полиции Армундом Руксом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, обсудить действия полиции, что она могла сделать, что сделала, ну, то есть все те нападки, насколько они справились.
Ну и вот что сегодня в программе «Домская площадь» на этот счет сказал начальник госполиции Арманс Рукс.
Здесь болельщики команды, но это люди из другой страны, которые начали самовыражаться не так, как принято у нас. Начато уголовное дело за порчу имущества, соответственно, за хулиганство. Это одно. Но с другой стороны, если посмотреть еще раз, насколько готова наша страна в целом и организаторы мероприятия. Это тоже вопрос, потому что для начальника госполиции нет ничего проще, чем сказать батальону специального назначения с дубинками броситься в толпу и сдерживать людей, которые пришли сюда и отмечают футбольное событие. С этой точки зрения, это, наверное, тоже не было бы правильным подходом. Мы могли бы поступить подобным образом, но в то же время мы старались сбалансированно следить за порядком в стране и в Риге, особенно в данном случае вместе с муниципальной полицией. И хотя нарушения были, я бы сказал, что беспорядков по большому счету не было. Есть определенные моменты. Мне не нравится активность у памятника свободы, но в то же время я должен сказать, что согласно последней информации, нет никакого крупного ущерба, нет даже мелкого ущерба.
Ну, в общем, начальник госполиции считает, что ничего, по сути, страшного вчера не произошло. Ну, а вот что после встречи с ответственными лицами на пресс-конференции сегодня сказала премьер-министр Эвика Силаня.
Mums arī visiem īpaši svarīga vieta, tad es uzskatu, ka kādu kaitējumu, kas tur ir nodarīta, ir jāatlīdzina, vainīgi ir jāsauc pie atbildības.
Ну, вот как мы слышали, Эвика Силаня поручила ответственным учреждениям в будущем ограничивать доступ к памятнику свободы во время проведения в Риге таких крупных международных футбольных матчей, но это решение тоже уже вызвало некоторую критику среди пользователей соцсетей. Ну, это уже отдельная тема, но тем не менее это решение.
Что сказала Эвика Силаня? В принципе, она не критиковала вчерашние действия государственной и муниципальной полиции. Она считает, что безопасность была обеспечена, и правоохранительные органы действовали соответствующе. Но также ли оценивают их работу министр внутренних дел? Сегодня с этим вопросом программа «Подробности» обратилась непосредственно к Рихардсу Козловскису, министру внутренних дел, и вот что он нам рассказал.
Как вы оцениваете вчерашнюю работу государственной и муниципальной полиции? Сейчас очень много говорится о том, что правоохранительные органы не были достаточно подготовлены.
Ну, я, ну, скажется, то, что я, может, грибаю, патать, примар, или, протам, сабериска карта, и дроши, и приоритеты. Un vakar, attiecīgi, protams, šis futbola spēles mačs starp Ajaks un mūsu komandu, nu, ir 2000 vairāk fanu ieradušies Rīgā, un, protams, ka, nu, jāsaka, ka tas nav pieņemams, protams, šādu uzvedību, bet skatoties un vērtējot arī ekspertu atzinumu, jo arī sadarbībā ar mūsu valsts policiju, kopumā bija arī pārstāv no Holandas policijas, un šī taktika, kas ir nu, visā pasaulē, ir tāda, ka šajos satrakojušos un agresīvajos fanu pūļos netiek veikta atsevišķu personu, nu, teiksim, izņemšana no pūļa, kas var izraisīt vēl, nu, tādus, nu, teiksim, tā, grautiņas pat var būt, un vēl konsekvences vēl smagākas, jā, līdz ar to, protams, ka notiek rūpīga izmeklēšana pašlaik, un ir ierosināti 2 krimināli procesi un 7 amnestīvie procesi. Un varu teikt to, ka arī viena persona ir aizturēta. Valsts policija ļoti aktīvi strādā jau kopš faktiski vakardienas nakti līdz pat šim brīdim. Un skatāmies un daram visu, lai vainīgās personas, kas izdarījušas pārkāpumus, tiktu arī aizturētas.
Pareiz saprotu, ka tanī brīdī, ka pravilni li paņemāju, štu v tot moment, kada talpā sabralās jau pamatnika svobodu i načala vzirvāt petardu, pravoahranītļi ničivo i nemagli izdēlāt?
Nē, nu, protams, ka nu, tā ir jāsaprot, ka tā ir, nu, vispār, protams, kad skatoties uz šo, tas ir nepieņemami, bet atkal jāsaprot arī rīcība, kad ir pūles, kas ir satakojies un kas pēc tam var notikt, tāpēc tas attiecīgi šis rīcības algoritms, kas ir, viņš jau visā pasaulē izstrādās. Tas, kas ir tā reālā situācija, ka pie mums Latvijā nu, šāda līmeņa pasākumi notiek ļoti reti, un tas arī izsauc, protams, šo problēmu, bet jāsaprot ir tiešām tas, ka kopumā ar ekspertu vērtējumā, nu, ja būtu rīcība tāda, kā es teicu, ja būtu sākts mēģinājums izvilkt ārā no pūļa kādu atsevišķu personu, tas varētu izraisīt vēl, teiksim tā, krietni smagākas sekas, kas varētu būt, nedod Dievs, vēl apdraudējums dzīvībai un veselībai. Līdz ar to, protams, bet nu, tas, protams, dod mums arī tādu zināmu mācību uz priekšu un jāsaprot to, ka tās spēles vēl arī būs un arī vēl brauks citu valstu līdzjūtēji un sanāk tā, ka, nu jā, mums būs, diemžēl, acīm redzot, jāparganizē un jāierobežo piekļuvi tajās dienās, nu, mums ļoti svarīgiem objektiem. Tāpēc kā tā ir brīvības pieminiku un primāri, protams.
Bet ne tikai brīvība, ir ne tolka pamatniku svabode?
Ne tikai, jo, ziniet, nu, tur ir tā, ka, ja mēs runājam attiecībā uz likumdošanu, tad, protams, ja piesaka gājienu vai kādu piketu vai pasākumu, tas tiek procesēts caur noteiktu likumdošanu, un to lēmi pēc tam Rīgas domē, attiecīgi, protams, komisija šajā gadījumā, protams, tā ir tāda, nu, brīv, nu ne brīvprātīga, bet, nu, tāda nesankcionēta un, protams, nekur iepriekš neizziņot pulcēšanās. Un, kā es minēju, ka kopumā bija kaut kur aptuveni 2000 fanu, tā skaitā pie pieminekļa pēc policijas aplēsēm ir bijuši tuvu 1000. Savukārt pārējie bija arī attiecīgi citās vietās, arī, nu, arī pašā stadiona vietā, līdz ar to skaidrs, ka valsts policijas taktika tika izvēlēta atbilstoši, nu, kopējai pieredzei, kas tiek smelta no mūsu kolēģiem, kam tā ir ikdiena. Skaidrs, ka Latvijā tas ir, nu, tāds, nu, tā nav ikdiena futbola šādi fanu uzvedība un to izrietošās sekas.
Министр внутренних дел Рихард Козловский сказал, что, конечно же, подобное поведение болельщиков недопустимо, но в мире разработан алгоритм действий правоохранительных органов как раз для подобных ситуаций, когда проходят международные матчи, и этот алгоритм заключается в том, что полиция не выдергивает из агрессивной толпы отдельных людей, поскольку это может привести к более серьезным последствиям, таким как погромы, которые несут угрозу здоровью и жизни. Конечно, он сказал, что это урок для правоохранительных органов Латвии, поскольку подобные игры в нашей стране еще будут приходить, будут приезжать болельщики из других стран, и, очевидно, придется закрывать доступ к памятнику свободы и к другим важным объектам. Но вообще он сказал, что заведено 2 уголовных дела, 7 административных процессов, 1 человек задержан, как нам стало известно. Этот один человек как раз тот, который напал на журналиста латвийского телевидения. Ну и правоохранительные органы до сих пор работают над тем, чтобы задержать всех лиц, которые вот вчера устроили эту акцию у памятника свободы. Но стоит отметить, что сам матч прошел спокойно и, кстати, завершился победой рижского РФС.
О чем мало говорят, да, да, на фоне всех этих событий. Также еще добавлю, что Рихард Козловский упомянул, что вот работе наших полицейских помогали коллеги из Голландии. Голландская полиция тоже участвовала, потому что у них как раз-таки есть опыт работы со своими, ну, получается, фанатами. И вот эта тактика не выдергивать из толпы была тоже выбрана, но основываясь и на советах голландских. Коллег.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня административный окружной суд Риги продолжил рассматривать спор между телеканалом «Дождь» и Национальным советом по электронным СМИ. В частности, речь идет об аннулировании разрешения на вещание телеканала «Дождь» в Латвии. Об этом ранее мы уже сообщали. Это разрешение аннулировал именно НЭПЛП. И «Дождь» уже обращался в суд ранее, но тогда суд вынес решение, что НЭПЛП проступил правомерно. Ну и вот телеканал «Дождь» теперь готов оспаривать это и дальше. И в частности, если все суды Латвии все-таки будут на стороне НПЛП, вынесут решение, что НПЛП действовал в рамках закона, то тогда, как сегодня было озвучено, телеканал «Дождь» готов даже судиться в Европейском суде.
Да, это сегодня главный редактор канала «Дождь» Тихон Дзитко, он подтвердил. Я была на этом заседании.
Да, вот расскажи, же, как проходило заседание.
Лично, как он это говорил, что да, и дойдем до Страсбурга, если надо будет. Но да, заседание проходило, не очень много было людей присутствующих, но главное, что волновало главного редактора, это то, что вот аннулирование, ну, разрешение на вещание «Дождя» в Латвии, оно произошло с формулировкой, что «Дождь» — это угроза национальной безопасности. И вот с этим категорически команда «Дождя» согласиться не может. Мы тоже рассказывали, и вот в комментарии, который позже прозвучит, Тихон Дзитко его даст, будет рассказано о том, ну, на какие ошибки, почему вообще Apple принял такое решение, что не понравилось в работе. И вот Тихон Дзитко комментирует это решение, он сегодня и на суде, это тоже подробно, при помощи переводчика все это доносил. Ну, давайте, да, тогда, наверное, ему дадим слово. Тихон Дзитко, главный редактор канала «Дождь».
Нам кажется принципиальным оспорить это решение, потому что оно нам кажется несправедливым. Нам кажется, что те основания, на которых «Дождь» был лишен лицензии в Латвии, они являются как минимум недостаточными для того, чтобы СМИ было лишено лицензии. И, собственно, все аргументы наши и наших юристов, мы убеждены, доказывают это. Более того, что, наверное, даже важнее, это формулировка, с которой «Дождь» был лишен лицензии в Латвии, это формулировка «угроза нацбезопасности». «Дождь» был признан в России иностранным агентом, «Дождь» был признан в России нежелательной организацией, «Дождь» был вынужден покинуть Россию из-за своей антивоенной позиции, из-за позиции непринятия войны и непринятия позиции российского государства, которое занимается тем, что убивает десятки и сотни тысяч жителей Украины. И вся политика, редакционная политика «Дождя» направлена на то, чтобы об этом рассказывать своей аудитории. Может ли это быть угрозой Латвийской Республике? На мой взгляд, это лишь помогает Латвийской Республике, и это помогает всему свободному миру, в том числе Европейскому Союзу. И такое пятно на нашей репутации, которое было поставлено в ходе заседания, заседания регулятора, на которое мы даже не были приглашены, это пятно, с которым мы не можем мириться, потому что мы на протяжении уже 15 лет нарабатывали свою репутацию независимого, честного, антипутинского, продемократического СМИ. И это пятно, которое, я надеюсь, в ходе судебного заседания мы сможем смыть. Решение НПЛП основано на трех фактах. Первый факт – это карта Крыма в составе Российской Федерации и словосочетание «наша армия». Второе – это звуковая дорожка, перевод на латышский язык эфира телеканала «Дождь». И, наконец, третье – это высказывание нашего бывшего ведущего Алексея Коростелева, которое звучало как поддержка российской армии. Все три этих нарушения, как они были восприняты на НПЛП, если их рассматривать отдельно, не выдерживают никакой критики, потому что карта, на которой Крым попал в состав Российской Федерации, была продемонстрирована в материале, который не был посвящен ни Крыму, ни Украине. Он был посвящен тому, куда российские граждане бегут от мобилизации. И по ошибке дизайнера он взял карту из интернета, на которой Крым был частью России, и ее там использовал. Это ошибка. И мы это признали, но это ошибка, которая случалась неоднократно во многих средствах массовой информации, в том числе в государственном средстве массовой информации Украины, на телеканале, который, по сути, принадлежит администрации президента. Словосочетание «наша армия» – это риторический прием, который призван продемонстрировать российскому зрителю, что это не армия планеты Набиру, это не армия Италии, это не армия Марса, которая совершает преступления в Украине. Это наша, российских граждан, армия, что мы должны понимать, что мы должны учитывать. Что касается звуковой дорожки, наши уважаемые оппоненты из НПЛП прекрасно знают, в каких условиях телеканал «Дождь» переезжал в Латвию. Мы бежали из России без какого бы то ни было оборудования, без возможности организовать столь сложное техническое решение, как звуковая дорожка. Они об этом знали. И мы говорили им, и они соглашались с тем, что это будет сделано в 2023 году. Между тем, это нарушение было признано ими в 2022 году. Ну и, наконец, слова Алексея Коростелева. Это это слова, которые прозвучали в прямом эфире, в условиях, опять же, очень скудного технического обеспечения. И Алексей Коростелев после этих слов на следующий день был уволен с телеканала «Дождь». Является ли слова одного ведущего демонстрацией того, что целый канал, 15 лет работавший, несет угрозу национальной безопасности Латвии? На мой взгляд, нет.
После вот, ну, я не дождалась окончания суда, оно очень сильно затянулось, поэтому, ну, как мне сказали, что сегодня все равно решение принято не будет, мы будем ждать, какое решение примет административно-окружной суд. Но, конечно, было желание связаться и с оппонентами, с Национальным советом по электронным СМИ, и я связалась с его председателем Иварсом Абулиншем, на что он сказал, что, ну, пока никаких комментариев давать не будет. Вот зачитаю его сообщение. Сейчас идет активный судебный процесс. Apple считает, что принял правильное решение, но при уважении к суду во время процесса никаких комментариев давать не будет.
Ну, дождемся решения этого суда, а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Женщины шли к неврологу, но вместо консультации переживали попытки гипноза сексуального характера. Когда некоторые пациентки стали обращаться в ответственные ведомства, оказалось, что жалобы на невролога Леонида Вишкерса поступали и ранее. И вот инспекция здравоохранения запретила врачу работать, полиция начала уголовный процесс. Правда, не с первого раза, стоит отметить, потому что пациентка, одна из пациенток, которая пострадала от действий врача, уже сообщала полиции о попытках гипноза сексуального характера и возможных сексуальных действиях. Тогда полиция в возбуждении дела отказала, но женщина обратилась в прокуратуру, и прокуратура решение полиции отменила. Все это вышло, весь этот материал вышел в расследовательской статье Центра Рыбалтики. Наша коллега Ольга Драгилева его подготовила. Очень громкое дело. Вообще всем рекомендую почитать на разных ресурсах. И на Рыбалтика, и на ЛСМ Плюс доступен этот материал. И на самом деле это не первый такой материал Центра Рыбалтика, связанный именно вот с домогательствами со стороны медиков.
Ну, кстати, да, и важный вот момент, который тоже и в этом расследовании, и в прошлом было, что сексуальное домогательство означает не только изнасилование, потому что здесь тоже упоминаются и касания, и шлепки, странные массажи лица, вот такого рода действия. И вот женщины, да, жаловались на это, но не были услышаны. И вот такое расследование.
Очевидно, это расследование вызвало общественный резонанс, и сегодня Ольга Драгилева, журналист-расследователь Центра Рыбалтика, была в программе «Открытый разговор», и фрагмент программы мы вам сейчас представим, где Ольга, в частности, рассказала, как она вообще нашла этих женщин и, собственно, что им пришлось пережить.
Мне кажется, большое значение имеет судьба тех женщин, которые, по их словам, столкнулись с домогательствами со стороны данного врача. Их судьбы сломаны. Есть женщины, которые живут, очевидно, с симптомами посттравматического стрессового расстройства. Есть женщины, которые боятся ходить к другим врачам-мужчинам. Мы можем себе представить в условиях тоже малодоступной медицины, какой это, скажем так, ну, какое-то обременение для их здравоохранения. Или испытывают очень сильный страх, когда они идут к врачам-мужчинам. Мне кажется, что это очень важный аспект, и не стоит о них забывать. Про суд Линча, про то, что журналисты часто собой пытаются подменить правосудие и так далее, эти фразы звучат практически после каждого подобного расследования, я к ним привыкла. Я в определенной мере понимаю, почему люди так пишут, но, тем не менее, почему мы стали писать про это? Потому что мы увидели, что женщины обращались к органам, к разным инстанциям, в полицию, в инспекцию здравоохранения, в Латвийское общество врачей. Это была не одна женщина, а несколько. И ничего не происходило.
И при этом, как только вышло это расследование,
мы придали это огласке, потому что мы видим, что это общественно важное знание, что врач, пациентки которого рассказывают эти вещи, что этот врач продолжает работать. И это значит, что он продолжает встречать новых пациенток. И это наш долг сообщить об этом обществу. Мы не можем, узнав такую информацию, держать ее у себя, зная, что он продолжает работать, и к нему продолжают приходить пациентки. Я не утверждаю, что данный человек совершил преступление. У меня нет таких полномочий, я не судья. При этом я верю этим женщинам. Во-первых, потому что они между собой не знакомы, они...
А как ты нашла их всех? Вот?
Они рассказывают очень похожие истории. А к нам обратилась... Я нашла их очень просто. К нам обратилась одна женщина, которая вот за несколько дней до того, как она написала письмо, она была у этого врача, описала ситуацию. И описала, что она видела жалобы на него на портале Судзубы ЛВ с похожим содержанием. Я по опыту работы с делом Никифоренко знала, что очень часто про врачей пишут отзывы в социальных сетях. Я в социальных сетях нашла достаточно много отзывов на этого врача, именно с похожими, ну, с такими намеками, скажем так. Женщины там не хотели, может быть, подробно рассказывать, но там были намеки на похожие события. Я с ними связалась, и несколько мне ответили. И то, что они описывают, это разные годы. Они между собой не знакомы, они ходили в разные поликлиники. Но они описывают практически в каких-то случаях идентичные ситуации. И это просто невозможно.
Это ситуация, в общем, прежде всего, вот этого гипноза, за который, ну, как сказать, не санкционированы, да, он даже получил наказание. И женщины не давали свое согласие на применение таких методов. Но все-таки самое главное, это в нем, в общем, абсолютно откровенный такой сексуальный подтекст, подтекст сексуального использования.
Да, да, несомненно. Я вижу лично там именно то, что ты описала. И мне кажется, что здесь важно еще один аспект. Я надеюсь, что этот мужчина, который нам написал, слушает. Последние два дня, вот мы вчера утром опубликовали все, и со вчерашнего утра в основном я занимаюсь коммуникацией с женщинами, которые пишут, что с ним произошло то же самое. Это больше даже, чем то, что... То есть на данный момент новых случаях, о которых я знаю, естественно, со слов этих женщин, больше, чем тех, которые изначально в моей истории.
С этим же врачом?
С этим же врачом. То же самое, те же самые действия. Не идентично, ну, у всех, конечно, немножко разная эта ситуация. В разных клиниках, в разные годы. Там есть очень молодые женщины. Можно в интернете сейчас найти комментарии, где есть такой в Инстаграме аккаунт Севета Павецас, и там им пишут про девочек. Там есть история про девочку 14 лет. Естественно, это я сейчас описываю, что написано в Инстаграме, это не факт. Я не знаю, обращалась ли она в полицию, надеюсь, что она обратится. Но, что я могу сказать? Ну, один и тот же человек может быть хорошим доктором одному пациенту и использовать другого пациента.
Ольга Драгилева, журналист-расследователь центра «Ребалтика», о своем, собственно, расследовании, касающегося врача-невролога. Мы, конечно же, еще будем слышать какое-то время о продолжении этой истории и, собственно, о заключениях правоохранительных органов, но советую прочитать полностью, ознакомиться с этим расследованием. Напомню, что оно доступно и на домашней странице центра «Ребалтика», и полностью его с переводом размещено на платформе ЛСМ Плюс. Ну а интервью с Ольгой Драгилевой на эту и также другие темы сегодня в программе «Открытый разговор» вы можете послушать в архиве на нашей страничке LR4LV. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Из-за нехватки запасов донорской крови ограничено проведение плановых операций. Об этом заявила директор Государственного донорского центра Эгита Пола в программе «Домская площадь». Такой, ну, она, как это назвала, определенный кризис сложился, и часть медицинской помощи больше нельзя оказывать, но поскольку невозможно полноценно проводить плановые операции. Конечно, это вызывает беспокойство не только центра, но и больницы самих пациентов.
Да, и в связи с этой кризисной ситуацией центр доноров будет работать и завтра в Риге на улице Селпилс 9. Там кровь можно будет сдать с 10 утра до 16 часов. Но вот что о причинах этой ситуации сегодня в программе «Домская площадь» рассказала директор Государственного донорского центра Эгита Пола.
Нужно сказать, что действительно ситуация очень критическая, потому что это в основном связано с очень приросшей потребностью от больниц сидеть с тяжелыми больными. Если по сравнению, мы в этом году больницы запросили на 350 больше доз донорской крови, если мы сравниваем с 2024 годом, то есть действительно спрос рос. Доноры к нам идут, мы очень благодарны донорам. В прошлом году было на 2000 более донорских эпизодов больше, но мы видим, что действительно есть очень тяжелые больные, как больница объясняет, есть плановые операции, очень сложные, и это привело к тому, что действительно у нас сейчас такая ситуация, что мы отказываем больницам определенное число донорской крови, так как у нас все запасы уже исчерпаны. Поэтому мы действительно будем ждать доноров сегодня. Мы открываем донорский прием тоже завтра, в субботу. Здесь в Риге, в улице Селпиус 9, в нашем центральном офисе с 10 до 4 будем ждать доноров и сегодня у торгового центра Рига Плаза и в Якобпилсе. Так что действительно и в тех местах, где уже, ну, мы знаем, можно постоянно сдавать кровь.
А насколько этот наплыв пациентов, нуждающихся в донорской крови, неожиданный? Насколько он социологически просчитывается или с чем связано увеличение?
Обычно это в январе спрос больше, потому что возвращаются все из каникул, и активность в больницах повышается. Но в этом году мы видим, что действительно запрос гораздо больше, чем в прошлом году. И, ну, эта ситуация, можно сказать, непредсказуема. И, ну, наше число доноров такое, какое оно есть. Так что нам нужно еще дополнительно работать, чтобы привлечь новых доноров, которые еще не были донорами, так как уже мы рассчитываем на большее число. И, наверное, эта ситуация все-таки будет продолжаться, так как мы видим, что потребность растет с каждым месяцем.
Эгита Пола, директор Государственного донорского центра, призвала жителей помочь восстановить критически низкие запасы крови, и, ну, отмечается, что нужна кровь всех групп.
Еще раз напоминаем, что это можно сделать и завтра в Риге на улице Селпилс 9 с 10 до 16.00, и также с другими пунктами сдачи крови можно ознакомиться на сайте центра ВАДС.ЛВ. Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Отправляемся в Латгалию. Розакненский край лидирует по числу нападений волков. И вот больше всего нападений, если смотреть на всю страну в целом, а именно 14 случаев произошли в Розакненском крае. Почему так? Об этом будем говорить с нашим коллегой, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который с нами на прямой телефонной линии.
Приветствуем,
Сергей. Привет.
Наталья, Юлиана, да, добрый вечер, привет.
Ну, смотрим по данным Государственной службы леса. Вообще, в прошлом году в Латвии зафиксировано 89 случаев нападения волков на домашних животных. 336 домашних животных в общей сложности пострадали, но Резекненский край – лидер. С чем это может быть связано, Сергей?
Да, вот в Резекненском крае 14 эпизодов зафиксировано. Кстати, еще один край – из Латгалии, на втором месте это Балтский край, там 12 эпизодов. Я бы здесь один момент уточнил, что волк, животное, на которое в Латвии можно охотиться, и сезон охоты на него в определенные сроки проходит, то есть вот сезон 2024-2025, его открыли 15 июля, и он длится до 31 марта, но с одной оговоркой. То есть есть лимит, то есть максимум 300 животных можно отстрелить, ну, в течение этого сезона. И уже 27 декабря, ну, уже прошлого года, этот лимит был исчерпан. То есть сезон закончен, ну, досрочно. И, как сообщает Государственная служба леса, это потолок, который возможно повышать в связи различными нормативами, природоохранными законами, в том числе и европейскими нормами по охране этого вида животного. Поэтому здесь такой возникает парадокс, потому что с другой же стороны Государственная служба леса фиксирует, что за 5 лет в целом количество нападений волков на животных, ну, именно домашних животных, увеличилось, ну, постоянно растет. То есть, к примеру, если в 2020 году таких случаев было зафиксировано 115, то вот максимум был в 2023 году 297. Сразу. И опять же, надо говорить, это те случаи, о которых было заявлено, так как не всегда крестьяне спешат сообщать об этом, потому что государство не компенсирует потерю этих животных, потому что волк, с другой стороны, это то животное, на которое можно охотиться. И поэтому ну, такой замкнутый круг образуется, и чаще всего да, страдают овцы. Так, к примеру, вот был случай в 2019 году, это Мадонский край, там хозяйство Зилос, они как раз, ну, они занимаются именно разведением такой племенных пород овец, и там сразу 122 овцы волк зарезал, это 1/5 часть, ну, всей отары, то есть значительные убытки понесли крестьяне. В то же время, опять же, если говорить про крестьян Латгалии, тут в Аугждавском крае, вот в стороне Стелия, сейчас жалуются крестьяне, что практически каждый год несколько овец волки загрызают, вроде берут собак, чтобы они смогли помочь, как бы охранять их, но иногда и сами вот эти помощники тоже оказываются жертвой волков. То есть немного помогает, но не решает проблему полностью.
А как же ее решить?
Сергей, прости, пожалуйста, еще.
Ну вот я бы сейчас, да, предложил послушать комментарий вот представителя охотничьего такого коллектива Скайса Смерния из Красловского края, Александр Лукша. Он охарактеризовал вообще, как охотники относятся к волку. И вот как раз будет дан ответ, почему вот именно в Резекненском крае количество нападений больше, чем в других местах. Ну, такое предположение. Послушаем.
Прошло полсезона, и квота была закрыта. Это говорит о том, что плотность довольно высокая, особенно учитывая то, что у нас не было снежной зимы. Мы изначально говорим, что волк довольно осторожное животное, да, на которое очень трудно охотиться. Если уже квоту закрыли без снега в половину сезона, это говорит о том, что плотность и количество волков в Латвии очень высокая, особенно в некоторых областях. Ну а если комментировать тот случай, который, ну, те случаи, которые в Резекне, да, что самое большое количество нападений там, на домашних животных, это говорит только о том, что, видимо, кормовой базы в природе, в лесу недостаточно. И поэтому та плотность волков, которая есть сейчас, скажем, в Резекненском крае, наверняка выше, чем плотность их кормовой базы в дикой природе. Ну, основной источник питания – косуля, мелкие какие-то грызуны, да, и если, в принципе, есть недостаток этих животных в живой природе, значит, волк идет туда, где проще и легче добыть. То есть это скот, это собаки во дворе и все что угодно. Скажем, если плотность высокая, то, конечно, охотники хотят ее уменьшить, просто потому что это очень сильно влияет на другие там, охотничьи ресурсы, да, на плотность того тоже косули, кабана и так далее, и так далее. Второе, это то, что волк, ну, сам по себе, да, это очень ценный и хороший охотничий трофей, но при этом, при всем, это очень, ну, важная единица, будем говорить так, да, то есть пищевой цепочки и так далее. Значение природе того, чтобы волки существовали, это очень важно. Но их количество должно как бы каким-то образом регулироваться. И оно никак не регулируется в природе. Поэтому сейчас основной регулятор – это именно охота.
Сергей, а вот у нас есть еще вопрос от слушателя. Ну, я не знаю, сможешь ли ты на него ответить, но попробуй. Понятно с этими квотами для охотников, но вот вопрос следующий. Может быть, это может связано с забором на границе? Волкам некуда мигрировать?
Ну, проблема-то началась еще задолго до появления забора. Mm-hmm. Конечно, да, забор влияет на миграцию животных, но, опять же, если говорить о ней, то они спокойно, ну, говоря, если говорить именно о волках, они передвигаются и по всей территории Латвии активно. То есть забор, я бы не сказал, что какой-то существенный фактор в этом вопросе, о том, что их куда-то там они загоняют в угол, и они не могут двигаться. Здесь именно, скорее всего, речь идет, ну, из тех данных, что предоставила государственная служба леса и то, как комментируют охотники, действительно количество волков выросло, и даже вот уже Наталья, отвечая на твой вопрос, а что делать, вот Министерство земледелия, ну, предлагает пересмотреть, ну, как-то законодательно внести какие-то поправки, чтобы ну, решить этот вопрос. Пока это всего вероятнее повышение квот на отстрел волка.
Да, не 300, да, в год, а, наверное, может быть, увеличен этот лимит. Но будем смотреть, ну, да, почему это... придет Минземледелие.
Ну, это, да, да, при этом надо понимать, что тоже волк существенно важное животное в экосистеме, то, что уже ты сказал, вот наш спикер Александр Лукша, то есть полностью его уничтожать нельзя, даже не в том плане, что это... ну, сохранение вида, экология, а это действительно такой регулятор вот всей этой экосистемы. Все знают, что волк санитар леса, но здесь даже не в этом важно, а, как говорят биологи, волк это тот, кто гоняет, скажем так, свою прямую добычу, тех же кабанов, косуль, которые тоже мигрируют, передвигаются, и они, соответственно, ну, обновляют уже растения, наверное, там биологи, может, ботаники точнее скажут, как это называется, все эти биотопы, система. То есть мы понимаем, что это очень, природа очень сложный механизм, и необходимо присутствие всех составных частей, частей, вот, насколько человек может вмешаться, вот, координировать, точнее, не координировать, а контролировать эту всю систему, сколько нужно, действительно ли 300, то, что сейчас этот показатель, насколько я понял по сообщениям Государственной службы леса, это тот максимальный предел, который уже используется последние 3 года. Потолок, можно ли его увеличивать? И какие есть альтернативные варианты? Угу. Пока сложно сказать.
Сергей, очень коротко, в конце у нас время, к сожалению, заканчивается, но получается, что теперь латгальским грибникам тоже нужно быть осторожнее в лесах, правда?
Ну, в лесу всегда надо быть осторожным, потому что есть не только волки, но и другие животные. Кстати, то, что осталось за эфиром, вот последние 2 года охотники говорят, что есть запрет на отстрел рыси, ну вообще, чтобы на нее охотиться. И они отмечают, что вот за эти последние 2 года, если еще вот 2-3 года назад в течение вот, в лесу они 1-2 раза встречали, то уже от 3 до 5 раз за год встречают это животное. То есть рысь, скажем так, это такая дикая кошка, которая в меньшей степени, может быть, полезет куда-то во двор, вот опять же, грызть домашний скот, но в лесу, наверное, я бы лишний раз не хотел бы с ним встретиться. Может быть, это красиво, но как-то странно.
Лучше издалека.
Сергей, спасибо большое, спасибо и хороших выходных тебе.
Да, всего доброго.
Ну, вот эта поговорка, да, я вспомнила, волки сыты и овцы целые. Вот, наверное, то и предстоит, да, какой-то разработать вот этот новый механизм, новые условия охоты, чтобы вот соблюсти этот баланс.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Про родительское собрание можно снять комедию, ну, потому что это очень увлекательное мероприятие зачастую. И что и сделали в Латвии. Вчера в Риге состоялась премьера нашей латвийской комедии под названием «Вецаку Сапулца. Родительское собрание». Режиссер Марта Элина Мартинсон, значит, центром событий в этой комедии является как раз встреча родителей. И там динамика взаимоотношений и диалогов приводит к очень неожиданным недоразумениям.
Да, ты заинтриговала. Да, там действительно все крутится вокруг собрания родителей 9-классников. Им предстоит выпускной, как это часто бывает. Ну и вот разные, да, перипетии, мнение, согласие, несогласие. Мне понравилось уже, кто-то посмотрел, ну, не кто-то, да, вчера была премьера, наверное, зал, не знаю, насколько были заполнены, но вот кто-то прокомментировал так, что этот фильм отвечает на вопрос, что же важнее на выпускном, дети или пирожки.
Да. Ну, в общем, сегодня нам посчастливилось пообщаться с Марией Граубой. Она актриса и как раз сыграла маму школьницы в этой комедии. Вот что она нам рассказала.
Gribējos palūgt pastāstīt par filmas ideju. Расскажите сначала о том, как родилась идея снять этот фильм, почему родительское собрание и именно в комедийном жанре.
Jā, nu ideja radās par šo vecāku sapulci Inesēju Bokai Grūbei un Gintam Grūbem no Mistrus Mēdija. Es domāju, ka tā ir tāda tēma, kas pirmkārt katrā valstī ir skolnieki, katrā valstī ir skolotāji un katrā valstī ir sapulces. Un es domāju, tā ir tāda ļoti universāla vispār ideja un doma. Un ja šie cilvēki vēl satiek scenāriju autori Lindu Rudeni, kas var šo visu tēmu uzlikt uz lapas, vēl būdam pie tam pedagoģis meita, kura tā tad arī zina tā, nu, tādas viskaut kādas varbūt informācijas vai tādas aizkulises stāstus par to, kā viņas mamma ir piedalījusies sapulcēs, satiekot vēl režisoru Martu Elīnu Martinsonu, kura turpina risināt savus tēmas par skolas jautājumiem un attiecību problēmām. Tad tās ir visas brīnišķīgas sastāvdaļas, lai uztaisītu smieklīgu komēdiju par vecāku sapulci, kas ir pazīstama daudziem vecākiem. Un citējot manas filmas Varoni Zani, kas beigās pamatīgi izied no jebkādiem rāmjiem.
Kā jūs varbūt raksturotu savu, kā būvē pisāli svaju roļu v этом filmē, kā vaša heroīņa vasprinimājot rodītelskajā sabrāņē?
Mana Varoni Zani ir ļoti tāda apzinīga mamma. Var just, kad viņa ir ļoti tāda unikāla ar saviem uzskatiem, gan par kristāliem, par attīrīšanām, par 5G viļņiem un, protams, viņa savā redzējumā, viņas meitiņa ir eņģelis un nevar neko ļaunu izdarīt un nekādas elektroniskās cigaretes, nekādi alkoholi, nekādas attiecības ar puišiem. Viņas uztverē, jā, viņas meita ir eņģelīts un es domāju, ka viņai ļoti ātri nācās saprast, ka varbūt tomēr tas viņas eņģelīts dažreiz uzliek tos mazā velniņa, tos rabziņus. Un tomēr nav viss tā kā šķiet. Jā, es domāju, ka tur ir arī ļoti daudz patiesības, tāpēc, jo pirmkārt, protams, vecāki vienmēr aizstāvēs no sākuma savus bērnus. Un tad pēc tam ir jāskatās, okay, varbūt tomēr, nu, tur varbūt viss nav tīrs.
Ņemot vērākā filma Vecāku sāpulci, tad učitavēju šo filmu Rodītelskajā sabrāņē prēma sečās načinājot svoju puķi k zrītelim, как вам кажется, вот этот вот колоссальный успех фильма «Страумы», он повысит интерес жителей Латвии к нашему латвийскому кино?
Es domāju obligāti, un es domāju, tā ir brīnišķīga lieta, tāpēc jo vienmēr ir jābūt vienam cilvēkam, kas izlaužās vai kas atver kaut kā tos vārtus, lai kaut kā motivētu un mudinātu cilvēkus iet uz latviešu kino. Un es domāju, mums ir tik ārprātīgi milzīgs potenciāls mūsu pašmāju kino, mūsu režisoriem, mūsu aktieriem un vispār mūsu visiem kino industrijas pārstāvjiem. Un es domāju, kad mēs paši dažreiz varbūt sevi pārāk maz atzīstam tajā, ko mēs daram, bet mūsu līmenis nemaz nav kaut kā zemāks vai mazāks, vai mums nebūtu ar to jālepojās. Es arī filmējos sērijā Hubert un Staller Vācijā un biju tad arī vienkārši uz Vācijas filmēšanas laukuma un redzēju, kā tur ir, un man jāsaka, protams, varbūt tas ļoti objektīvs tāds subjektīvs skatiens, kad, protams, es mīlu, kā mēs Latvijā šeit strādājam un kāda šeit ir tā gaisotne un mēs esam īstenībā ļoti talantīga tauta un ļoti kolosāli profesionāli un mums ir jālepojas ar saviem darbiem, jo mēs esam tādā pašā līmenī kā citur pasaulē un pat varbūt augstāk, man jāsaka.
Мария Грауба, актриса, которая сыграла роль мамы-школьницы в комедии «Родительское собрание», сказала, что как раз вот автор сценария Линда Рудена, она дочь педагога, поэтому ей уж было чем поделиться при разработке этого сценария. Но вообще вот Мария рассказала о своей роли, ее мама с полным ощущением того, что ее дочь не курит, не пьет, с мамой не встречается, ангел. Кроме того, со своим каким-то видением, как очищаться, что что такое волны, 5 га и прочее-прочее. И вот на родительском собрании оказывается, что не все так гладко.
Не все ангелы.
Не все ангелы, да.
Да. И еще, да, на твой вопрос, поможет ли повысить интерес к латвийскому кино успех мультфильма «Страума», она ответила, что, несомненно, у нас большой потенциал. Мы, возможно, даже низко оцениваем наш талант, но у нас талантливый народ и профессионалы.
Ну что ж, всем рекомендуем смотреть комедию, тем более это наша местная латвийская комедия «Родительское собрание». Я думаю, что многие узнают там себя. Да. Ну а мы на этом будем прощаться. С вами были Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хороших всех выходных.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.